Вам, наверное, приходилось слышать, что, мол, Библией можно что хочешь доказать. Сказать такую нелепость может только тот, который не знает Библию. Это все равно, что сказать, что все можно доказать словарем. Да, вы можете что хотите доказать словарем, если нарушите правила пользования словарей. Сделаем такой эксперимент. Я беру словарь и открываю к букве «К». И тут я вижу слово «каждый». Смотрю на той же странице слово «казначей». Открываю наобум, и мне открывается буква «В». Вижу слово «вор». Беру эти три слова по порядку, и у меня складывается такое предложение. «Каждый казначей вор». Кто-нибудь меня спросит, откуда вы взяли, что каждый казначей вор? Как вы смеете так сказать? Очень просто. Мой авторитет – словарь. Я нашел это в словаре. Но вы возражаете, что я нарушил метод и принцип употребления словаря. И вы, конечно, правы. Но что бы вы сказали, если бы я настаивал на своем, что так есть каждый казначей вор, потому что так сказано в словаре? Хорошо, друзья. Точно так же, как непозволительно делать такое издевательство над словарем, искажая его употребление и нарушая его принципы, так точно непозволительно это делать из Библии. Нет, дорогие друзья, Библии вы не докажете любое, что вам вздумается. И как бы они ни старались, невеждам и врагам Библии не найти в ней противоречия. Интересно, что те, которые обвиняют Библию в противоречиях, когда попросишь их показать хотя бы одно такое, то они этого не могут сделать. И при том обыкновенно выходит, что они ее сами никогда не читали. Но сказав все это, человеку, читающему Библию поверхностно или отдельными отрывками, все же может показаться, что как будто одно место противоречит другому. Но я повторяю, такое понятие создается всегда от того, что эти отдельные места читаются не в контексте всего Писания. Приведем пример. В послании Римлянам, в 4 главе, в 5 стихе сказано: «Не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». А в послании Якова сказано: «Человек оправдывается делами, а не верою только». Как будто противоречие. Из одного места можно понять, что человек оправдывается верой, а из другого – делами. Так и в тексте нашего сегодняшнего разбора, послания Римлянам. Апостол Павел как будто противоречит тому, что он сказал в вышеприведенном месте. Прочтем наш текст. Из 2 главы, начиная с 6 стиха по 10 включительно. Это в послании Римлянам. «Бог воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и эллина. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину». Первое, что тут следует отметить, это то, что Бог будет судить каждого по делам его. Павел не делает тут никаких исключений. Он говорит, каждый будет судим Богом по делам его. Но разве это не противоречие? Если спасение не по делам, то как может Бог тогда судить по делам человека, который не делами, а верой получил спасение? Но дальше этот вопрос как будто еще более осложняется, где говорится, что те, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, они получат жизнь вечную. И немножко ниже Павел повторяет ту же мысль и говорит: «Слава и честь и мир всякому делающему доброе». Как это понять? Тут, дорогие друзья, мы имеем яркий пример того, как необходимо при истолковании какого-либо места Священного Писания брать его в контексте всей Библии. Одно правило при чтении и изучении Слова Божия следует никогда не забывать, что любой текст, стих или предложение, взятое из Библии, является без исключения частицей одного целого. Иначе говоря, ни в коем случае нельзя взять какой-нибудь отдельный отрывок Священного Писания и истолковать его, не определив его соотношение к остальному Писанию. Такой текст никогда не может быть изолирован. Никогда что-нибудь отдельное, не относящееся к остальному, но всегда часть одного целого. И вот во свете этого принципа, что в Писании нет противоречия, но что оно подобно симфонии, имеющей свои отдельные части, но тем не менее образующей одну гармоническую цельность, мы обнаружим, что наш текст полностью согласуется с остальным учением Писания. Не раз мы указывали на факт, что человечество делится на два разряда, на два класса. И этому Библия учит от начала и до конца. К одному классу принадлежат те, которые покоряются Богу, а к другой те, которые упорствуют и не покоряются истине. Иначе говоря, между этими двумя группами нет третьей, которую мы бы назвали нейтральной. Такие в очах Божьих не существуют. Или человек за, или против Бога. Итак, первое, что следует отметить в нашем тексте, это как раз это резкое различие между детьми Божьими и детьми мира сего. К одному разряду принадлежат верующие возрожденные. О них сказано в 7 и 10 стихах, что это те, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, им жизнь вечную. К второй группе принадлежат те, которые Бога не знают. Они описаны в 8 и 9 стихах так. Они упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде. Им ярость и гнев, скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Каждое чадо Божие, рожденное свыше, входит в класс добродетелей, которые ищут славы, чести и бессмертия. Им и только им принадлежит жизнь вечная. Но как это понять, что постоянством в добром деле они приобретают жизнь вечную? Ведь Павел ясно говорит в 3 главе того же послания, что нет делающего добро, нет ни одного. Да, это действительно так. Наш ветхий человек, старый Адам, не может, он не способен произвести одного доброго дела. Ни одно его старание не может удовлетворить требования Бога. Почему? Потому что по натуре человек греховен. Он, как говорит Писание, помрачен в разуме, отчужден от жизни Божией по причине его невежества и ожесточения сердца. Он чадо гнева и мертв по преступлениям своим. Вот почему он не в состоянии угождать Богу, ибо он во вражде с ним, и гнев Божий пребывает на нем. Но Бог нашел выход для человека из его печального положения. Он послал Сына Своего Единородного в этот мир, чтобы Своею заместительной смертью примирить грешника с собой. Святость и справедливость Божия этого требовала, и теперь Бог предлагает всем людям спасение верой в Сына Его. И что же в этом спасении заключается? Грешник своей верою полностью оправдывается перед Богом. В праведности Иисуса Христа он стоит перед святым Богом, как никогда не согрешившим. Но своей верою он не только полностью оправдан, но верою Сына Его Бог родил его наново. В нем живет другой человек, новый человек, Христовый человек, и это новое творение, созданное Богом, способно совершать добрые дела, угодные Богу. Это новое творение ищет славы, но не своей, а Божьей. Этот новый человек не просит чести для себя, но всю честь, славу и хвалу отдает Христу. Это, дорогие мои, отличительные признаки чада Божия. Для меня, говорит оно, что было преимущество, то ради Христа я почел тщетою. Да, и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Но тут Павел указывает еще на один признак чада Божия, а именно, что он ищет бессмертие. Душа, омытая кровью Христа, смерти не боится. Почему? Потому что она знает, что через смерть она входит в бессмертие. Слово Божие говорит, что Христос ее избавил, который от страха смерти через всю жизнь была подвержена рабству. Смерть же для грешника значит скорбь и теснота, но для верующего – жизнь вечная со Христом. Видите, все это возможно через веру. Благодатью вы спасены через веру, не от дел, чтобы никто не хвалился. Но такая вера должна проявить свой плод. Почему мы и читаем сразу после этого во второй главе послания Ефесянам в 11 стихе следующее. «Ибо мы – это те, которые верой приняли Божий дар спасения. Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Да, наш падший греховный человек, наше властное «я» не в состоянии исполнять ни одного доброго дела. Но наш новый человек, созданный во Христе Иисусе, через веру в Него, да, он может. Поэтому чадо Божие смело говорит: «Для меня жизнь Христос, и потому все могу в укрепляющем меня Иисусе». Весь секрет этой новой жизни апостол Павел суммировал в своем послании Галатам, когда он сказал: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Значит, эти добрые дела совершает уже не ветхий Савел, а новый Павел во Христе Иисусе. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». И дальше в этом стихе послания Галатам он говорит: «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Вы заметили, что он говорит? Пока он тут во плоти, то его вера производит этот нужный контакт с живым Христом. Вот почему вера так необходима. Она так же обязательна, как электрический провод от генератора, то есть от источника электричества, к употребителю. Если употребитель соединен с генератором, то он будет действовать. Сам по себе он, пусть это будет утюг, лампа, пылесос, холодильник, магнитофон, мертв. Но контакт с генератором посредством провода сразу производит желаемое действие. По действию употребителя мы знаем, что контакт установлен. Так и с человеком. Вера его узнается по его делам. Вот почему мы читаем у Иакова: «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? И исполнилось слово Писания: веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим». Видите ли, продолжает Иаков, что человек оправдывается делами, а не верою только, ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Тут никакого противоречия нет, ибо вера так же связана с делами, как физическая жизнь с нашим телом. Они неразлучимы, поэтому, когда Христа спросили, что нам делать, чтобы творить дела Божии, Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Без веры контакт между Богом и человеком невозможен, но когда этот контакт верой устанавливается, тогда мертвое оживляется благодарение Ему. Всем нам знакома 11 глава послания евреям. Это глава веры. Начинается она примером веры Авеля. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как свидетельствовал Бог о дарах его. Ею он по смерти», — говорит еще. Тут мы видим, что дары братьев показали, кем они были по существу. В основном оба были грешники, но один верил, другой нет. Тот, который верил, сделал доброе дело верою своею. Он принес жертву, угодную Богу. А тот, который не верил, хотя он тоже принес дары, но дары, которые Бог не мог принять, потому что поступил по упорству и непокорности омраченного сердца своего. Вот почему тут же в 11 главе послания евреям мы читаем: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Авель поверил Богу. Вот здесь начало. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Почему лучшую? Потому что Авель поверил Богу. Своею жертвою Авель признал то, что Бог открыл Адаму и Еве, его родителям, и что они, в свою очередь, передали ему и Каину, что, будучи грешниками, они могут приступить к Богу только через невинного посредника. Верой он признал этот единый путь и доступ к Богу через смерть другого, в данном случае невинного животного. Своим даром он признал не только свою греховность, но и святость, правосудие и милосердие Божие. Дары Каина всего этого не признавали. Он поступил не по воле Божией и потому не по вере, но по мнению своего надменного, упорного и нераскаянного сердца. Он думал угодить Богу делами своей падшей натуры. Он хотел быть принят Богом, но на свои условия. А это, дорогие мои, невозможно. Вот почему у Бога имеют силы никакие добрые дела наши, но только вера, живая вера в Иисуса Христа. Первое доброе дело, которое произвела вера Авеля, это была его жертва, которую он принес Богу. Ею он получил свидетельство, что он праведен. Сегодня, дорогой друг, кровь Иисуса Христа может сделать и тебя снегобелей. Ты должен только прийти к Богу верой, верой в пролитую кровь Его Сына, и тогда ты будешь спасен.